Стюарт с виду несколько повеселел. По-видимому, орудовать на камбузе ему нравилось куда больше, чем помогать по морскому делу. Сирас обернулся к рубке, потом снова взглянул на Диму, окончательно признав его право командовать. «Может, сначала капитана похороним?»
«Было бы неплохо, по такой жаре, сами понимаете.
А как именно?»
«По-нашему, по-моряцки.
Сейчас простынь принесу». Сирас смотался куда-то вниз и принес грубое серое полотнище. Постояв с полминуты над телом капитана, они с Вейзом завернули его в простыню и наскоро подшили края, чтобы не разворачивались. Потом вынесли на корму и уложили у самого края, у проема в борту. Встали рядом. Стюарт неслышно зашевелил губами, видимо, читал молитву. В конце концов, Сирасу пришлось еще раз бегать вниз за грузом, который затем привязали трупу прямо к ноге. И только после этого, похожий на мумию кокон с железякой на короткой веревке, столкнули в воду. Капитан ушел в море с легким всплеском и сразу исчез в глубине.
«Покойся с миром», — вздохнул Дима. «Все, теперь за работу».
Вейс ушел на камбуз, а Сирас принялся колдовать с веревками, багром, веслом и одеялами.
Косте с Димой выпала работа по части «подержи, потяни». Тем не менее, очень скоро катер обрел даже не один парус, а два, растянутые между трубой и закрепленными в вертикальном положении багором и веслом. Сирас показал, каким образом импровизированные паруса можно подобрать или же, наоборот, отпустить, и убежал к штурвалу. Косте проделанная работа показалась пустым баловством. Однако все оказалось не так. Катерок, к немалому Костиному удивлению, действительно набрал вполне ощутимый ход. Сначала изменился характер качки. Катер перестал бестолково плясать на волнах и пошел под углом к ним. Медленно, гораздо медленнее, чем под мотором, но тем не менее.
«Ну и ну!»
— поразился Костя. «Пара паршивых одеял движет такое здоровенное корыто?
Поверить не могу!»
Дима поглядел на него снисходительно.
«Нынешние ботаники сильно недооценивают тысячелетние технологии. Как видишь, зря. Они потому и тысячелетние, что проверены временем».
Костя уже догадался, что напарник доверяет не слишком технологичным вещам. Среди его снаряжения он замечал спортивную рогатку. Тоже ведь проверенное тысячелетиями оружие. Почему-то Костя не сомневался. В руках Димы оно непременно окажется смертоносным. Позавтракали они в полном молчании, бутербродами и холодным чаем. Обычно Стюарт разогревал с ней эти напитки у котла. На специальной приступочке. Но котел давно остыл, и раскочегаривать его никто не собирался. Заговорил Дима только когда Вейс унес пустую посуду.
«Если мы сейчас подойдем к берегу, — спросил он Сираса, — где мы окажемся?»
«В смысле где? Где-то на побережье между Авурой и Бранцу, ближе к Бранцу».
«Бранцу — это что?» — матрос скривился.
«Дыра, по сравнению с той же Авурой».
«Авура — нормальный городок, а Бранцу — хутор на десяток мазанок».
«На улицах пылюка и козье дерьмо кучами, причал еле стоит, если зимой вовсе смыло, не удивлюсь. И вода у них плохая, соленая, машину только портит».
«А уехать оттуда можно? В Харитму или хотя бы в Авуру?»
«На чем?» — переспросил Сирас с иронией.
«На козах разве что. В Бранцу живет только забитая деревенщина, да бандиты иногда ночуют. Даже если высадимся и уйдем в степь, один хрен перехватит. Лучше уж до Таламаза дотянуть. Там бандитов хоть и больше, доведут они себя чинно. Если не нарываться, никто не тронет. А там, может, какая посудина с югов на запад пойдет. А если назад повернуть, к Авуре?»
Матрос с сомнением поглядел на далекий берег, потом на море.
«С таким ветром месяц идти будем. А вечерний бриз обычно короткий, минут 40-45 на самом закате. Не, под парусами только на восток. А сколько идти до Таламазу?
Если, как сейчас, суток трое-четверо. Если дунет сильнее, чуть меньше, но тут уж паруса и рангоут могут не выдержать. Ну а если опять заштелеет, сами понимаете».
«М-да»,
— вздохнул Дима разочарованно и внимательно поглядел на Костю.
«Ты пробуй. Пробуй. И почаще. Раз в полчаса», — сказал он.
Костя на всякий случай попробовал. Безуспешно. Так они и шли под шелест волн и мерное покачивание. Единственное, что еще произошло в этот день, катерок нагнал что-то плавающее в воде у самой поверхности. Когда подплыли поближе, оказалось, что это один из охранников советника Фертье. Мертвый, конечно же. Над лицом уже успели потрудиться чайки, так что опознали охранника только по одежде. Ход на землю Костя до темноты так и не открыл. Ближе к закату ветер изменился и задул с моря на берег. Сера скинулся переставлять паруса на другой галс, но пока он возился, ветер почти стих, и катер вновь принялся бестолково колыхаться на бьющей в борт слабой волне.
«Приехали!» — мрачно буркнул Сераз.
«И воды совсем мало осталось»,
— вторя ему пробормотал Стюарт Вейс. Воды вокруг катера плескалось сколько угодно, но нетрудно было сообразить, что имелась в виду пресная вода. Тем не менее, теперь катер медленно дрейфовал к еле видимому на горизонте берегу, а не к косе справа. Коса просматривалась куда хуже, и Костя понимал, почему. Берег довольно высокий, с обрывом у воды, а коса и есть коса, просто широкая песчаная отмель, макушка которой немного выступает из воды. Естественно, что берег можно разглядеть существенно большего расстояния, чем невысокую косу. Тем более, что далеко на востоке, почти съеденные дымкой, проступали некие темные громады, то ли холмы, то ли даже настоящие горы. Уж горы-то издалека видны, а если долина Таламазу считается доступной только с моря, горы там должны быть настоящие, крутые и отвесные. Быстро темнело. Над морем бесшумными тенями метались летучие мыши. Наверное, ловили жуков, которых тоже летало предостаточно. Начали донимать комары. Костя чертыхался и ворчал, дескать, не представляет, что эти сволочные кровопийцы делают так далеко от берега, однако комаров расстояние до суши немало не смущало. Продолжали виться, жужжать и жалить.
«Вот они, прелести дикой природы!» — вздохнул Костя, прихлопнув на щеке сразу трех комаров, хотя собирался убить одного. «Дикий отсталый мир!»
«Да я тебя умоляю!» — отозвался Дима. «В нашем страшно цивилизованном Маранге, не так же, что ли? Выберись куда-нибудь за Белозерск, в леса. Здешние комары раем покажутся».
В этом напарник был совершенно прав. Комарье донимает даже в городах, особенно если расплодиться во влажных подвалах многоэтажек. А уж в лесах, причем не обязательно вологодских. А ведь еще есть Сибирь, которую Костя никогда в яви не видел. Но рассказов о ней слышал предостаточно. Обычно рассказы получались весьма занимательными.
«На, не страдай!»
— Дима метнул вынутой из сумочки алюминиевый пузырек.
«Это что?»
— поинтересовался Костя, страшно довольный тем, что сумел поймать пузырек на лету.
«Репеллент.
Машься!» Костя воодушевленно принялся наносить на неприкрытую одеждой кожу белесую пахучую мазь и равномерно размазывать ее слоем потоньше.
«Знал бы ты, каких трудов стоило найти такой, который в центруме живет больше месяца, не распадается», — вздохнул Дима. «Сортов 30 перепробовал, пока нашел».
«Да уж», — подумал Костя, — «несчастный мир. Многих удобств лишены жители центрума, очень многих, не говоря уж о возможности открывать ходы в другие миры. Чем центрум так прогневал мироздание?» До сих пор Костя вполне искренне считал наинесчастливейшим местом мира Россию, которая ничего не может построить и ни одно дело не умеет воплотить так, как изначально задумывалось. Теперь он понимал, что в России все обстоит еще сравнительно благополучно. Когда есть с чем сравнивать, взгляд на окружающий мир всегда трезвее и объективнее. Спать устроились внизу. Сераз и Вейс наскоро прибрали в каюте Фертье, а Косте досталась капитанская. Дима сказал, что устроится на палубе. Заодно и подежурит, а то мало ли, вдруг опять гости пожалуют. Предложенную помощь отверг. Сказал, что в одиночку ему сподручнее. Никто не мешает. Велел спать и не высовываться, если только он сам не позовет наверх. Оговорили команду, по которой надлежит покидать каюты, и разошлись.
В очередной раз в центруме Костя уснул чуть ли не мгновенно. Видимо, сказывались ранние подъемы и долгое пребывание на свежем воздухе, от которого он, офисная крыса, конечно же, порядком отвык.
Засыпал Костя с твердым намерением реагировать на посторонние шумы. и будь прозвучит Димина команда, немедленно мчаться на зов. Но ничегошеньки он не услышал и благополучно продрых до самого утра, пока в дверь не сунулся стюарт и вежливо не пригласил наверх, на совет. Почему на совет, Костя понял, едва поднялся на палубу. Связанный по рукам и ногам спиной к рубке сидел бородатый тип, живо напоминающий какого-нибудь афганского душмана. Кроме того, и это Костя тоже сразу заметил, к корме катера была привязана рыбацкая латчонка с парой весел, которые в данный момент валялись на ее дне. Берег вроде бы за ночь стал поближе, да и горы на востоке теперь просматривались отчетливее. Когда Костя осмотрелся, к нему обратился Дима, выглядящий вполне буднично, разве только глаза были красноватые от недосыпа. «Ну чего? Диспозиция такова, нас опять ищут. На этот раз местные бандиты. Прошлой ночью они искали только советника, а нас встретить не ожидали. Да и опознать не сумели, потому и не тронули. А сегодня вернулись, уже целенаправленно, вшестером, между прочим. Вчера было только четверо». Костя невольно обернулся и поглядел на пленного. «И где же остальные?» Дима мельком взглянул на море.
«Извини, коллекционировать их нет смысла. Языка взял, остальных в расход, пока не очухались».
«Да», — озадаченно вздохнул Костя. В целом он понимал, раз Виарел назначил Диму приглядывать за ним в центруме, тот кое-что умеет. Но что Дима — сущий Рэмбо, этого все же не ожидал. Если, конечно, Дима не приукрашивает ночные события. Но, с другой стороны, а зачем ему приукрашивать?
«Я предлагаю все-таки покинуть катер, благо теперь есть на чем догрести до суши. Да, там бандиты, да, там практически никто не живет. Но в море вообще никто не живет, а питьевая вода у нас заканчивается. Бандитам мы нужны живыми, так что сразу нас не шлепнут. Ну а взять пусть сначала попробуют. А то, может, еще и договоримся, так что решай, шеф».
«Что, прямо сейчас? На лодку и на берег?
А чего ждать? Еще одной порции бандитов? Как раз утречко, весь световой день впереди, много успеть можно».
«Может, все-таки перекусим на дорожку?» — осторожно спросил Вейс. «Там осталось чем?»
«Это можно», — не стал возражать Дима. «И с собой надо взять все, что получится. Хрен его знает, что нас там в холмах ожидает».
«А там разве не степь?» — хмуро уточнил Костя, покосившись в сторону берега.
«Степь, но холмистая. Как перед Севастополем, если с севера ехать?»
Костя никогда не подъезжал к Севастополю с севера. Он вообще в Севастополе никогда не бывал. Но вот от Гаспры и Семииза осталось впечатление полноценных гор. А никаких ни холмов и уж точно не степи. Но раз Дима так говорит, может и правда оно так. Стюарт наскоро сообразил приевшихся уже бутербродов, а вот чай со вчерашнего закончился, и новый заварить было попросту не на чем. Поэтому запивали водой, которой всем досталось по половине кружки. Еще половиной кружки Дима напоил пленного. Все, что оставалось, он перелил в свою флягу. Потом вспомнили о чайнике на камбузе. Вейс сбегал, но там плескалось совсем уж немного на самом дне. Это просто вылили в кружку и пустили по кругу.
«Ну что, вперед?»
Дима выжидательно взглянул на Костю. По-прежнему он ничего не делал без Костиного разрешения. «А с этим что?» — кивнул Костя на пленного.
«Да пусть сидит. Что ему сделается? Свои освободят», — ответил Дима равнодушно.
Наверное, нормальный человек сейчас должен был содрогнуться, возмутиться. Как-то отреагировать. Может быть, не столь бурно, но хоть как-то. Костя с удивлением отметил, что не испытывает по поводу пленного никаких особых эмоций. Оставить так оставить. Капитан катера, может, тоже жить хотел, но его убили. С волками жить... Первым в лодку забрался стюарт Вейс. Костя подал ему торбу со съестным, затем перелез сам. Уселся на банку, поправил сумку на коленях. Их с Димой пребывание в центруме выворачивало на новый виток. С самого начала все пошло не так. Почти с самого начала. Если до прибытия в Харитму события еще более-менее держались в пределах расчетов, то арест на финише все резко изменил. Арест, внезапное освобождение клондальцами, вербовка, новая миссия, прервавшаяся столь же внезапно, И вот теперь поход в неизвестность с предварительным грибным этапом. Разве такое можно предвидеть? Сирас установил весла в уключины и сбросил швартов с кормовой утки катера. Перед тем, как оттолкнуться, матрос тихонько погладил выкрашенный в белое транец и что-то неслышно прошептал. «Прощался, что ли?»
«Я посплю», — сказал Дима и прилег в носовой части лодки. «Если что, сразу будите».
«Хорошо», — кивнул Костя, осторожно сдвигаясь к борту, так, чтобы и лодку не слишком кренить, и освободить Диме место побольше. Греб Сирас. Хорошо греб, умело. На кормовой банке сидел Вейс и периодически сигналил Сирасу направление к берегу, чтобы тому лишний раз не оборачиваться. Судя по всему, процедура была отработанной до мелочей. Сирас за полтора часа так ни разу и не обернулся. А Костю снова пробило на философские размышления, поскольку делать было нечего, а на волны он уже вдоволь насмотрелся. Море тоже может надоесть, пусть это континентальным россиянам и кажется кощунством. Костя вдруг стал препарировать собственное отношение к смерти. Не своей, к смерти окружающих. Сам он до сих пор жил в сравнительно благополучном мире, как выяснилось. На улицах никто друг друга систематически не резал, как и все страны третьего мира. В смысле, преступности России отнюдь не выглядела раем. Умирали от неестественных причин и люди из окружения самого Кости, чаще всего в автомобильных авариях, но были и убитые в пьяных ссорах, и сгоревшие от многолетней водки или химии похуже. Один из одноклассников выпал из окна, этаж был всего-навсего третий, но все равно разбился насмерть. Однако все смертельные случаи происходили где-то далеко и всегда за кадром, отчего Костина отношение к ним было по большому счету показушно-эмоциональным. «Ох, надо же, никогда бы не подумал!» И забывал об умерших людях Костя очень быстро. Главным образом потому, что все эти люди не относились к первому кругу его общения, к родным, близким и друзьям. В лучшем случае ко второму — знакомые, а так в основном к третьему и дальше — знакомые знакомых. При этом, разумеется, иногда умирали родственники. В возрасте. Но тут уж ничего не попишешь. Люди не вечны. Всем когда-то придется. Так что пусть и не повидал Костя смертей рядом с собой, всегда чувствовал и сам иногда ходит по краю. Кроме того, он не питал никаких напрасных иллюзий относительно российской законности, которая защищала только разнообразных депутатов, прокуроров с восьмизначными счетами в швейцарских банках, да их быдловатых теток. Обычному россиянину попадание в жернова судебной системы обычно сулило неминуемую отсидку, причем независимо от вины ни в малейшей степени, а перспективы в тюрьме всегда небогатые, или сгинуть от чьей-нибудь заточки после череды унижений, или самому навсегда стать волком. Так что Костя прекрасно понимал, люди в его привычном мире не режут друг друга вовсе не из-за боязни наказания. Тот, кто все же режет, как раз наказания вообще не боится, либо наказания не будет вовсе, либо для него тюрьма не наказание, а дом родной. Обычные россияне просто предпочитают жить с соседями в мире. Неважно, добром или худом. Главное, в мире. Таком, когда резать ближнего просто не возникает надобности. Иное дело центрум. Молодой мир, где законность еще не устоялась, где прав тот, у кого ружье и кто первым выстрелит. Возможно, в городах еще можно надеяться на защиту закона. Арестовали же, в конце концов, стражи порядка в Харитме их с Димой. Наверняка арестуют и того, кто откроет стрельбу на вокзале, если, конечно, окажутся рядом раньше, чем стрелок унесет ноги с места преступления. Скорее всего, достаточно безопасно и на железной дороге, но там у пассажиров попросту отбирают оружие на входе, а на кулачках в вагонах с железными стенами и дюжими пулеметчиками вдоль бортов не больно-то побузишь. Переход из сравнительно безопасного мира, где убийства и смерти есть, но рассматриваются все же как отклонение, как ЧП, в мир, где убийство — обыденность, неизбежно должен вызывать психологический шок, и хорошо еще, если только шок, а не надлом. Костя помнил собственный ужас, когда в них с Виареллом стреляли в зеленом причале, так что насчет шока все было в порядке. Беспокоило его то, насколько быстро он смирился с обыденностью смертей. Ближайшей ночью Дима расправился с 5 злодеями из 6.
Да и шестого еще неизвестного, какая судьба в итоге ждет. Может утонуть вместе с катером или умереть от жажды и истощения. Чуть раньше погибли капитаны, по меньшей мере один из клондайских атлетов из посольства, люди, между прочим, местные и прекрасно осведомленные о здешних реалиях. В отношении всех погибших Кости не чувствовал почти ничего. Ну, было немножко жалко капитана и охранника, чисто по-человечески. Бандитов не было жалко вовсе. Нутром Костя чувствовал, что это неправильно. Хороший человек должен всеми силами препятствовать убиению ближних. Однако Костя сознавал, когда припрет, он сам убиению каких-нибудь очередных бандитов охотно поспособствует. Получается, он плохой человек. Да, он борется за сохранение собственной жизни, но это присуще скорее зверям, чем людям. Люди просто не должны посягать на жизни других людей. Так, по крайней мере, должно все обстоять в некоем идеальном мире. И тот факт, что даже непутевая Россия все же дошла до состояния, когда убийство — это ЧП, в первейшей степени следствие именно такой жизненной философии. «Вниз катиться куда легче. В этом вся и причина», — размышлял Костя. «Озвереть можно за день, за час, даже за минуту. А подняться к высотам гуманизма и человеколюбия тут и веков мало». Несомненно, вся эта любительская философия, внезапно занявшая мысли Кости, не являлась откровением. Если уж его так проперло, чего говорить о настоящих мыслителях и философах? Однако лично для него, для Константина Степанова, русского вологжанина, 32 лет от роду, все это и есть персональное откровение, поскольку он дошел до него сам, без посторонней помощи. Личная философская доктрина — ничем не примечательного человека. Если он задумывается над «почему», у него появляется первый инструмент для изменения себя, собственной сущности и собственного взгляда на мир. С подобного всегда и начинается неприятие насилия и убийств, с того, что один, второй, третий, сотый, тысячный вдруг задумается и поймет, что убивать неправильно. По большому счету, любая религия мира стремится разрешить подобные же вопросы. Только тут важно не путать религию, а еще точнее веру с церковью, совершенно бездушной организацией по отъему жизненных благ у населения путем